Buddha, voilà du Bouddha. Pour les Alsaciens, les Suisses et les Lorrains. Pour les Belges, y'en a plus. Pour les Belges, y'en a plus. Ce sont des tireurs au cul. Pour les Belges, y'en a plus. Pour les Belges, y'en a plus.
Андрей Львов. Приключения русских в иностранном легионе. Книга выпущена супериздательством в 2017 году под редакцией Галины Дмитриевой, которой автор книги очень благодарен за ее участие в работе. Читает Игорь Ященко. Пролог. Один раз в году, 30 апреля, иностранный легион открывает двери своих подразделений всем желающим. В этот день проходит праздник Камерон, названный так по имени мексиканской деревушки, где в 1863 году 65 легионеров противостояли 2000-му корпусу мексиканцев. Последних двоих выживших легионеров мексиканцы отпустили с флагом подразделения и оружием. Сейчас, в этот день, в легионе проходит парад с награждениями, орденами и медалями. Встречаются ветераны, а вечером устраивается знаменитый конкурс «Мисс Белая Кепка». Почтить память павших героев и отпраздновать очередную годовщину на высшем уровне – священный долг легионеров, и где бы они ни находились, даже вдали от родных берегов. В этот знаменательный день, по приказу командира взвода 6-го саперного полка иностранного легиона, выполнявшего военную миссию в Центральной Африканской Республике, легионеры принимали у себя гостей из других родов войск французской армии. По такому случаю столы всегда ломятся разнообразными закусками к африканскому пиву и к водке «Смирнов». А на подиуме вышагивают черные девочки в борьбе за право короноваться белой кепкой ради получения приза в 200 американских баксов. Помимо дефиле, каждая из этих девочек явно намеревалась пропустить за вечер несколько рюмочек водочки и на закуску пару клиентов, чтобы неплохо подзаработать на щедрых французских солдатах. По специальному согласованию с командованием бригады, что стало необходимым после предыдущего инцидента, девочек привезли в кузове грузовика и при входе в расположение воинской части по случаю празднования главного праздника иностранного легиона они хором спели веселую песенку. Легионер Борис наспор со своим сержантом-шефом, в прошлом техасским ковбоем, осилил за вечер литровую бутылку водки «Смирнов». И, не дожидаясь окончания торжества, едва добравшись до своей кровати, уснул мертвецким сном. Рано утром злопамятный американец, неожиданно построив весь взвод, предложил людям, страдающим приступами тяжелого похмелья, осуществить 10-километровую пробежку по бескрайней саванне. Ох, как же тяжело бежать с бодуна по пыльной грунтовой дороге, испытывая ужасные приступы боли в голове и желудке. Но особенно было тяжким испытанием встретить по дороге негритянок с корзинками на голове, сильно пахнувшими хлопьями маниока. А ведь всего 2 года тому назад он и подумать не мог, что окажется черт их знает где, и будет в очередной раз зарекаться больше водку не пить никогда. Часть первая. Брест-Монако. На границе. 22 июня 1991 года, ровно в 4 часа утра, к железнодорожному вокзалу города-героя Бреста приближался слегка неуверенным шагом молодой человек. Высокого роста и спортивного телосложения, с голубыми глазами, 25 лет от роду, он имел при себе паспорт гражданина СССР. Но не дубликатом бесценного груза, как у Владимира Маяковского, а пропуском в новую жизнь. Несмотря на то, что в его серпастом-молоткастом не было никаких визовых разрешений других стран, кроме вкладыша приглашения в Польшу, он твердо решил покинуть родину, чтобы обойти весь мир пешком. Наш герой, назовем его Борисом, особо не задумывался о том, что ждет его в туманном будущем, ибо привык решать проблемы по мере их поступления. Несмотря на такую рань, около здания белорусского вокзала уже толпилось изрядное количество людей. обвешанных и обставленных со всех сторон многочисленными тюками и котомками. «Мешочники», — подумалось ему. Внезапно лучи Авроры осветили своими нежно-розовыми лучами темную массу людей с их мужественными лицами, в которых читалась особая решимость пройти таможенный контроль, чтобы накормить вечно голодных поляков шоколадом фабрики «Красный Октябрь» и напоить их лучшей в мире русской водочкой «Столичной». Ему вдруг вспомнилось его пионерское детство, когда они, сидя у костра, дружно пели под гитару. «А водочка столичная, на вкус она отличная, но не хватает денег на нее». Тогда как, в отличие от них, Борис имел за душой всего две бутылки пшеничной для личного употребления, данных на дорогу его сердобольной матушкой, с напутствием в виде чуть ли не похоронных стенаний. Внезапно ворота с вывеской «Таможенный контроль» со скрипом широко распахнулись, и огромная масса обезумевшего народа хлынула в дверной проем, словно в хищную пасть мифического дракона. Какого-то здорового мужика с козлиной бородкой ростом не менее 2 метров наши бойкие бабушки так поприжали со всех сторон, что он взвыл нечеловеческим голосом: «Человече, да шо вы робите?» Когда неприступный бастион был взят, Борис стал понемногу приходить в себя, переполненном в вагоне поезда «Брест-Варшава». Железнодорожный состав, отдав прощальный гудок, медленно, но верно стал набирать свой ход. Правда, чуть позже он резко остановился в чистом поле, среди рядов из колючей проволоки, откуда вдаль убегала та самая свежевспаханная полоса – граница. Было удивительно то, что польские пограничники в странных головных уборах, известных по фильму «Четыре танкиста и собака», никакого шмона не проводили, лишь бегло проверяли проездные документы у плотно стасованных в каждом купе пассажиров. Со стороны это зрелище напоминало избалованных покупателей рыбного отдела, небрежно разглядывающих сваленную до кучи сельдь и васи. К счастью, уже на первом полустанке сотни мешочников, покидая вагоны, бросались навстречу в объятия братского польского народа, поджидавших дорогих советских гостей в надежде обменять свои продовольственные товары на их ширпотреб с этикетками от западных фирм. Свободные места в вагоне стали постепенно заполняться поляками, которые ехали в Варшаву по своим делам. «Люди как люди, ничем не лучше нас», — подумалось нашему герою. Тогда как их хутора, что пробегали мимо него в окне, отличались ухоженностью и крупными размерами. Победным гудком тепловоз известил пассажиров о своем прибытии на столичный вокзал. Варшава. Последние из мешочников нетерпеливо ринулись к выходу из вагона, давя на своем пути бедных поляков, которые со страху прижимались к стенам купе, чтобы не попасть под ноги нашим резвым старушкам. По сравнению с польской деревней, сама Варшава с ее привокзальным районом из панельных домов не произвела на нашего героя никакого впечатления. Особенно в глаза бросалась вычурная сталинская высотка, похожая чем-то на вавилонскую башню с картинок. У ее подножия было столпотворение людей, в изобилии продававших джинсовые изделия и кроссовки. Это яркое зрелище реально возбуждало еще не окрепшее сознание советского человека. Народ же все прибывал и прибывал со стороны вокзала, что невольно напоминало раскаленную магму из жерла вулкана Везувия. Нашему герою подумалось: все дороги ведут не в Рим, а в Варшаву. Побродив по барахолке и по ближайшей улице, Борис купил бутылочку заветной кока-колы. Затем вернулся в здание вокзала, где велась своя бойкая торговля всякой всячины. Ощущение Запада еще присутствовало в нем, но тем не менее эйфория, испытанная им при пересечении границы, очень быстро иссякла. Его стали посещать назойливые мысли, что ему делать дальше. Вспомнился анекдот о том, как 2 мужика решили повеситься. Когда один из них увидел на шкафу бутылку водки, они решили пропустить по стаканчику и поняли, что жизнь стала налаживаться. И, следуя их примеру, наш герой выпил почти залпом 1 бутылку водки, а 2-ю продал первому встречному поляку. И внезапно его рюкзак, наполненный под завязку гречкой, сухим молоком и прочими концентратами, оказался реально неподъемной ношей. Поэтому он, не отходя от кассы, тут же и заснул богатырским сном. Перед его затуманенным взором какое-то время еще протекала обычная жизнь, и тянулись все новые партии мешочников, и какие-то местные поляки пару раз будили его, спрашивая: «Пан, водку и злато маешь?» Он пытался бороться со сном, явно желая дождаться пения петухов. И чтобы не уснуть, стал вспоминать занимательные истории из своей прежней жизни. В частности, ему пришла на ум статья из газеты, в которой журналист спрашивает еврея, только что присягнувшего на верность США, около Статуи Свободы, о его первых впечатлениях от Запада. И получает ответ.
«Запад как Запад, но все дорого».
На что корреспондент парирует. «Здесь, чтобы хорошо жить, надо иметь много денег». Последовал ответ настоящего одессита.
«Будь у меня деньги, то я бы и в Одессе неплохо жил».
На дне кармана у Бориса после покупки кока-колы в местной валюте с ее многочисленными нулями было как будто много денег, но в переводе на доллары всего лишь 10 уе. На роскошную жизнь ему явно не хватало. Он пришел в себя от какого-то гула и, открыв глаза, увидел вокруг себя много шаставших туда-сюда людей в помещении вокзала, буквально залитым солнечным светом. Машинально схватившись за рюкзак, печально констатировал, что ноша пропала. Он был одет в японскую куртку «Аляска». Видимо, ночью ему стало холодно, и он достал ее, чтобы согреться. Правда, этого он уже не помнил, как и то, что он достал из рюкзака и надул большую резиновую подушку, на которой и провел эту ночь. В путь! Первое утро на свободном Западе он встретил освобожденным от поклажи паспорта. Но зато в кармане брюк он нащупал кучу польских денег со многими нулями. Этих денег ему хватило лишь на покупку карты Польши с кусочком Словакии. Да на 4 фотографии на справку из посольства СССР для обратного возвращения на родину. И на 3 большие булки черного хлеба с тмином местного производства. Вот тебе бабушка и Юрьев день. Местный блюститель порядка довольно сносно говорил по-русски. Поэтому благодаря его стараниям в конечном итоге был составлен акт о краже документов и имущества и получены ценные указания, как добраться до нужного заведения. Через какое-то время наш горе-путешественник был уже перед дверью красивого особняка с вывеской на стене «Посольство СССР». Здесь уже собралась довольно большая толпа. Мужики имели хмурый вид, а женщины просто горько и безутешно проливали слезы. Можно было догадаться, что это были его товарищи по несчастью. Таким образом, оказавшись не в одиночестве и видя всех этих глубоко несчастных людей, потерявших не только паспорта, но и крупные суммы денежных знаков, наш герой и вовсе возрадовался, так как меньше других пострадал. Всем этим людям предстояло выбираться из сложившейся сложной ситуации, особенно по возвращению на родину, тогда как ему оставалось выполнить задуманное, продолжив свой путь и к тому же явно налегке. Ничего, спрашивается, было печалиться, когда неподъемный рюкзак с плеч долой. Он мысленно отметил высокую оперативность работников советского посольства в Варшаве, ибо через пару часов ожидания ему выдали бумагу в виде фотокопии бланка с приляпанной скрепером его фотографией. В документе, помимо его данных, также оговаривался крайний 8-дневный срок пересечения границы в обратном направлении. Но ни о каком возврате в СССР не могло быть никакой речи. Вернуться голым домой, без единой копейки в кармане, курам насмех. И вообще, это было бы большим безумием по сравнению с движением вперед. Ведь он уже в Европе, то есть по ту сторону бугра. Чего же больше? Осталось лишь выбрать добрый путь или хотя бы его верное направление. Как в сказке, пойдешь налево, голову потеряешь. Тогда как идти направо в тогдашнюю ГДР, его тоже особо не тянуло, ибо он свято помнил информацию к размышлению из фильма «17 мгновений весны» о том, что немцы – это доносчики. В общем, иного выбора не было, как двинуть прямо на юг, вдоль реки Висла, в сторону Чехословакии. И смахнув со своей небритой щеки случайно набежавшую скупую слезу, он, навсегда простившись с печальными соотечественниками у парадного подъезда посольства СССР, бодрым шагом зашагал в данном направлении. Аборигены. Судя по карте, ему предстояло проделать путь в 700 километров до границы со Словакией. Навстречу ему попались два молодых бугая, и на его вопрос «Паны, как пройти к Висле?» они хором ответили вопросом на вопрос. «Цо, пан Сталин Курва?» Борису не захотелось корчить из себя Олега Кошевого из молодой гвардии. И он запросто им ответил «Сталин Курва». Видимо, удовлетворенные его ответом, эти двое из ларца добродушно заулыбались и, синхронно указав в правую сторону, рявкнули «Ходи просто, пан, просто!». Толком еще не зная, что означает польское «просто», путник зашагал в указанном ему направлении.
И пройдя всего каких-то пару кварталов обычных пятиэтажек, детищ панельного производства, он вышел за город, где ему сверху открылся потрясающий вид на польскую равнину, разрезанную как бы пополам рекой Вислой, что блестела, переливаясь в лучах полуденного солнца, и была она похожа на толстого удава. Вдоль берега друг к дружке лепились польские дачки, чем-то напоминавшие наши пионерские скворечники, выкрашенные во все цвета радуги. Казалось, что путник вообще попал в некую сказочную страну живунов из произведений Волкова «Волшебник изумрудного города». Пока он шел мимо этих милых сооружений, то за заборчиками он наблюдал аборигенов, челюсти которых все время что-то пережевывали. Время было обеденное, и ему захотелось чего-нибудь перекусить. В дачном поселке его буквально обдавало со всех сторон волнующими запахами тушеной капусты, а то и жареной курицы или свинины. Но стоит отдать ему должное, он стойко перенес эти искушения и вышел к реке. «Так вот ты какая, река Висла!» — хотелось воскликнуть ему. И будь у него солдатская каска или котелок, то непременно бы зачерпнул и испил ее мутной водицы. Горячее солнце, словно дамоклов меч, зависло прямо над головой и жестоко припекало ему голову, да так, что становилось дурно. Еще и сказывалось вчерашнее употребление спиртного. Чтобы хоть как-то взбодриться, он решил искупаться. Но едва войдя в воду по пояс, взвыл от резкой боли в правой ступне. К списку вышеперечисленных злоключений добавился еще и глубокий прокол правой ноги от осколка стекла зеленого цвета, который впился глубоко в его ступню, словно клык хищного зверя. Несчастный путник готов уже был, как в кино, бить кулаками об землю от отчаяния и боли, как до его замутненного сознания стало доходить то, что его окружают. И подняв голову, он заметил с десяток живунов, которые стояли полукругом вокруг его распластавшегося тела, и все так же, чего-то там пережевывая, переговаривались на своем языке с невероятным количеством шипящих чи и ши. Они все были роста ниже среднего, пузатые и мордастые, со слегка вылупленными глазами. И как некий пароль он снова услышал:
«Цо, пан Сталин курва?»
И он, чуть было не теряя самообладания, опустошенным голосом выдавил: «Курва! Курва, мать!» Боль в ноге стала невыносимой, пронзая, словно лезвием, его мозг, и вырвав из нее этот злополучный кусок стекла, он печально констатировал, что из раны сильно хлещет кровь. Поляки, услышав ответ, добродушно закивали головами и, не обращая внимания на его пораненную ногу, стали интересоваться:
«В Афганистане буф?»
Кто-то, улыбаясь, пропел:
«Белые розы, белые розы!»
Но так не могло продолжаться вечно. И все-таки здравый смысл восторжествовал. Один из пожилых живунов с шикарно длинными усами а-ля Тарас Бульба из физиономии Лехи Валенцы что-то прошепелявил низкорослой тетке, и она колобком покатилась в сторону дач на своих коротких ножках, нервно вздрагивая пикантными ягодицами. Довольно быстро она вернулась с плетеной корзинкой, в которой, кроме куска хлеба с сыром, пластиковой бутылки с водой, были еще йод и пара валиков с бинтами. Пока Борис сам себе перевязывал ногу, публика не расходилась и, наблюдая молча, следила за ним с выражением неподдельного сострадания на лицах. Поблагодарив местных жителей, он поковылял по тропинке вдоль берега реки, долго чувствуя их взгляды у себя на затылке.